понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Ну, вы имеете право знать, например, что меня зовут Павел Казарин. Вы имеете право знать, что это действительно Крым Реалии. И вы имеете право знать, что мы будем обсуждать важную тему, которую вы вряд ли услышите в эфире российских телеканалов. Так или иначе, просто потому что Россия пытается погрузить весь Крым в какую-то иллюзорную реальность, в рамках которой Крым вот-вот признают международные игроки. А на этом самом фоне американцы, например, вводят новые санкции. Да, вводят новые санкции, в том числе против крымских субъектов хозяйствования. Более того, например, они вводят новые санкции против крымских портов. Тех самых портов, возобновление полноценной работы которых время от времени обещают как бы российские чиновники, которые сегодня осуществляют фактическое управление украинским полуостровом. Ну, а кроме того, мы поговорим о той резолюции, которая была таки принята на Генассамблее ООН, в которой прямо говорится о том, что Крым и Севастополь аннексированы, оккупированы, Российская Федерация — это государство-агрессор, которое регулярно нарушает права украинских граждан, которые живут на полуострове. Обо всем по порядку, но для начала давайте подведем небольшие информационные такие вот итоги того, что, собственно, на этой неделе уже произошло.
100 слов по теме.
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки расширило санкционный список в отношении российских физических и юридических лиц. Об этом стало известно 20 декабря. В ведомстве заявили, что таким образом Запад напоминает Кремлю о необходимости деоккупации Крыма и выполнении Минских соглашений. Под новые ограничения попали 7 человек. Среди них связанные с Банком России Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук и Михаил Дедов. Под американские санкции также попал Олег Минаев, председатель правления Сопинбанка. Также в список ограничений внесен Евгений Пригожин, который известен как кремлевский повар. В СМИ сообщалось, что под его началом работает так называемая фабрика троллей в Санкт-Петербурге, которая оправдывает в интернете российскую политику. Санкции наложены на 34 компании, 4 из которых связаны с аннексированным Крымом. Это стройпроект, крымские морские порты, крымская железная дорога, ООО «Карст». В санкционный список впервые добавлены морские суда, нефтяные танкеры «Маршал», Жуков и Сталинград. Кроме того, 19 декабря на заседании Генассамблеи ООН утвердили резолюцию о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. Впервые в документах ООН Россия названа государством-оккупантом, а Крым и Севастополь – временно оккупированной территорией. Практическим воплощением документа может быть мониторинговая миссия, которая будет контролировать ситуацию с нарушением прав человека на полуострове.
100 слов по теме.
Слушайте, друзья, ну вот, собственно, у нас есть два события, каждое из которых нуждается в серьезном рассмотрении. Одно из которых, я повторюсь, это введение нового пакета санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, которые в списке которых, в списке этих санкций, в том числе не только физические лица, но и юридические лица. Это, например, компания «Крымские морские порты». Это довольно важная история, потому что крымские железные дороги, там все понятно. Они, по большому счету, по ним ходят только электрички. Сами железные дороги потихонечку выходят из строя, вокзалы стоят пустыми, потому что... Ну а какое может быть сообщение, если основная часть поездов на территорию полуострова приходила со стороны материковой Украины, а теперь не ходят, а моста нету, никакого железнодорожного полноценного сообщения с Российской Федерацией у украинского полуострова тоже нет. А вот с портами все интереснее, потому что весь 2014 год в Крым, например, приходили паромы из Турции. И они уходили, например, из Стамбула, а пришвартовывались даже иногда на Градской пристани в Севастополе. А потом стали заходить просто в другие порты. И сегодня в крымские порты заходят не только российские корабли, но порой, как очень часто нас убеждают эксперты, и международные. Так вот, прекратится ли это вот судоходная контрабанда? Будем говорить с нашим экспертом. У нас на связи украинский журналист Максим Гардус. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вот если попытаться охарактеризовать, что происходит с крымскими портами, вот какие суда сегодня в них заходят?
Чтобы ответить на этот вопрос, очень трудно собрать информацию. Есть информация которое собирают украинские активисты, типа как Майдан закордонных справ, который отслеживает суда нарушители. А также есть скупая официальная статистика к предприятию вот этого санкционного «Крымские порты». Но, честно говоря, после событий 2014 года они стали очень плохо обновляться, на них очень мало информации, их пресс-службы работают очень плохо. То есть в основном, насколько можно судить, это строительные грузы, раз. Это топливо, два. А также это сухогрузы, то есть продовольственные поставки. Это три. Угу. Пассажирский сегмент круизного лайнера как класс исчез по очевидным причинам. Потому что там очень большие злобные требования страховых компаний быть как можно дальше от зон конфликта. Вот с топливом тоже не все хорошо, потому что его танкеров сильно упало.
Угу.
Дело в том, что Феодосия, Керчь, их перевалка были воротами для всей Украины. И, соответственно, поставки на них значительно превышали потребности, собственно, Крыма.
Скажите, сразу уточню, а вот те поставки, которые приходили в Крым, а потом по железной дороге, например, или там фурами уходили на территорию материка, вот сейчас они куда ушли? В Николаев, в Одессу?
Очень сложно так посмотреть по входящему трафику, по исходящему легче. Дело в том, что в Крыму был очень большой экспорт зерна, это Севастополь, терминал Авлита. В Севастопольском морском порту, это терминал Ахметова, очень большой, по-моему, 4 миллиона тонн. И это самый большой был экспорт из Крыма. Сейчас этого трафика нет, и он, разумеется, разошелся. Выиграла Большая Одесса, то есть Одесса и Ильичевский Южный, выиграл Николаев. Херсон этого получил не очень много. Там в Херсоне, понимаете, маленькие глубины, и там туда большие корабли, большие суда не могут зайти.
Угу.
Вот он чуть-чуть подрос на этом, но основные сливки снял Николаев и Большая Одесса.
Угу.
Вот, и это поэтому, когда мы говорим о классах судов, которые исчезли, кроме исчезновения пассажирских, практически исчезли зерновозы, так как собственного урожая Крыма едва хватает на Крым, и экспортировать им нечего. А из материков России нет смысла идти. Исчезли все рудовозы, углевозы, опять же, потому что это было из Украины, из Донбасса, с ахметовских предприятий шел металл, уголь, руда, и тоже в Севастополе грузились. Теперь этого всего нет.
Вот мы сейчас как бы проанализировали, что исчезло. Пассажирские все виды сухогрузов, связанных с теми видами бизнеса, которые там обслуживались на территории материковых областей Украины. Но если подытожить, вот кто сейчас в крымские порты заходит и под какими флагами? Это, условно говоря, российские корабли, которые осуществляют каботажное плавание, или это суда из Турции, суда из Болгарии, из стран Евросоюза или, наоборот, каких-нибудь третьих стран?
Во-первых, это российские суда, которые и были, и есть российские. Во-вторых, есть такой класс судов, которые бывшие украинские, а теперь российские суда. Не нужно о них забывать. Вот когда вы зачитывали список попавших под санкции компаний, я очень надеялся услышать там Росморфлот, но, к сожалению, не услышал. Дело в том, что у Украины же был большой портофлот в наших портах. Это портовые буксиры, портовые катера. Потом у нас были лоцманская служба, Дельта Лоцман. Теперь это Крым Лоцман. Там было много хороших лоцманских катеров, довольно-таки новеньких. Вот они все перекрасились под русский флаг сейчас, совершенно из закона. Но, видите, к сожалению, санкции еще не дотянулись до Росморфлота. А это, несколько десятков украденных судов. Очень обидно, между прочим.
Скажите, сейчас Соединенные Штаты ввели санкции против компании «Крымские морские порты». Что это означает для тех судов, которые до недавнего времени, которые вы перечислили, которые продолжали обслуживаться в крымских морских портах? То есть, чем это чревато теперь для них? Эти вообще санкции введенные, они каким-то образом меняют степень угрозы для судовладельцев, которые гонятся за прибылью?
Да, меняют. Смотрите, ведь когда судно заходит в порт, оно платит портовые сборы. Портовый сбор, причальный сбор, швартовочный сбор, буксирный сбор. То есть происходит финансовая транзакция между, с одной стороны, грузовладельцем, под каким флагом он ни был, и предприятием, зарегистрированным на территории Крыма, крымские порты. Теперь, если это предприятие будет санкционным, то грузовладелец, чем оплачивать эти сборы, нарушает санкции, оплачивая эти сборы подсанкционному предприятию. И, соответственно, у американских органов будут теперь прямые обязанности, уже не право, не возможность, а обязанность по американским законам заняться этим грузовладельцем, который заплатил санкционному предприятию. Вот что в этой всей картине хорошо.
Угу. А можно ли как-то эти схемы обойти? Ну, условно говоря, не регистрировать свое прибытие там, в порт Феодосии, в порт Керчи, там, в порт Севастополя?
А смысл? Ведь порт уже зарабатывает на сборах. А кто будет платить сборы? Тогда нужно придумывать какую-нибудь безумную схему субвенции из российского бюджета. То есть заход большого судна — это не такие маленькие деньги могут быть, там десятки, а если очень большое, сотни тысяч долларов. Соответственно, если там предприятие Феодосийский, Керченский, Севастопольский порт эти деньги потерял, ему же должен кто-то сокомментировать. В порту же работают люди, работает техника, выходят в море буксиры, чтобы провести это. Кто-то за все это должен платить. Если это не заплатит грузовладелец, тогда кто? Российский бюджет? Тогда им придется очень все это А смысл тогда вообще в судозаходе какой?
Ну, смотрите, тогда получается, что судно, которое вот теперь, после введения этих санкций, заходит в крымские порты, которое платит портовые сборы, соответственно, оно попадает под пристальное внимание американских правоохранительных органов. И чем это внимание американских правоохранительных органов для этого судовладельца и для этого конкретного судна чревато?
Ну, лучше, конечно, эту тему обсудить...
Ну, хотя бы самый общий контур, да, самый общий контур, то есть, на ваш взгляд...
Но в целом, получается, к ним будут предъявляться претензии. И обычно это, мы видим, практика выливается в штрафы. Мы видим, что для стран и фирм, вот помните, скандал недавно был с Deutsche Bank и Ираном и так далее, что для тех предприятий, которые нарушают санкции, им выписываются абсолютно огромные штрафы, и самое неудобное для оштрафованных, что судиться приходится в американских судах, не в суде по месту проживания, то есть в данном случае не в турецком, например. Ну, большая часть правонарушителей — это турки. А в американском, где, соответственно, ни админресурс, ни связи, ничто уже не поможет. Ну, а если, соответственно, суд штраф вынесет, они его не оспорят, то американская система юстиции способы сбить эти деньги найдет. Дело в том, что если штраф не заплатить, то тогда они могут подать в суд на банкротство, на списание, на арест судна и так далее. Ну, то есть начнется вообще более жесткий вариант. То есть штраф легче заплатить. Заметьте, вот все вот эти санкционные штрафы, они же, которые были недавно, они же все урегулированы обычно в несудебном порядке. То есть они идут на проштрафившиеся идут на сделку с Минюстом и решают этот вопрос. Деньги платят, но только чтобы не было решения суда по ним.
Понятно. Потому что если позволите еще...
Ну, никто не хочет доходить до ареста, до стадии ареста активов.
Ну, тем более тягаться с правоохранительной системой единственной сверхдержавы, это, конечно, не самая приятная затея. Просто хотел еще вот услышать ваше мнение. Сегодня стало известно, российская сторона, а точнее замминистра транспорта России Виктор Алерский, он заявил о том, что, мол, получено согласие от Турции, чтобы в порты Стамбула заходили круизные суда, которые будут курсировать, также заходить в порты Крыма и Кавказа. И заявил, что это вот пример того, как там торпедируется западное единство по поводу санкций, что Турция готова быть таким вот партнером России в этом вопросе. Есть у вас какой-то комментарий на эту тему или просто перелистываем и идем дальше?
Смотрите, дело в том, что Турция чаще всего не является владельцем лайнеров. Есть мировые монстры лайнерного круизного флота, Вот, и они все западные, американские и так далее. Они не турецкие. Ну и туристы, соответственно, обычно это европейские, американцы, ну, европейские. И я вам говорю, какое основное препятствие. Тут дело не столько в санкциях и ужасе от них, сколько в страховых компаниях, которые за вход в зону конфликта, в том числе, мы же не забываем, по украинскому законодательству заход в порты Крыма до сих пор запрещен. То есть страха, по моему мнению, действует не столько санкции, сколько то, что страховая компания выпишет такой штраф грузового дельца, что никто не захочет. Ну, кроме того, ну какой перепуганный немецкий пенсионер со своей бабушкой, которая едет отдыхать, захочет заходить в военную зону?
Понятно.
Ну, кому это нужно?
Ну, понятно. Логично. В этом контексте важен не столько заход, например, готовность Турции там принимать суда, сколько готовность самих, собственно, круизных судов заходить в порты Крыма. Потому что, условно говоря... В противном случае Российская Федерация начинает напоминать человека, который ходит по парку, размахивает руками и говорит, что именно потому, что он размахивает руками, в парке нет крокодилов. Спасибо, Максим. Максим Гардус, украинский журналист, помогал нам разбираться, чем чревато вот новый пакет санкций в отношении, в том числе, компании «Крымские морские порты». И вот Максим описывает, что действительно судовладелец, который заходит в крымские порты, он платит портовый сбор. И это достаточно серьезные деньги, факт уплаты которых документируется и отныне может являться причиной возникновения претензий к судовладельцу со стороны, например, американских правоохранителей, которые, например, могут ограничить работу с тем или иным, я не знаю, с той или иной компанией или с тем или иным судовладельцем, просто по факту того, что он как раз-таки заходил в крымские морские порты. Друзья, ну вот есть еще один любопытный комментарий, на наш взгляд, который должен обязательно прозвучать относительно резолюции, которая была принята на Генассамблее ООН. И мы продолжим буквально через пару секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, ну, на этой неделе еще была принята резолюция Генассамблеи ООН, которая касалась нарушения прав человека в аннексированном украинском Крыму. И, среди прочего, там цифры стран, которые проголосовали за нее и против нее, не сильно отличаются от тех, которые мы видели после голосования за эту резолюцию в комитете. Там, ну, условно говоря, 70 стран за, 26 стран против, и еще там 75 стран, например, воздержалось. Примерно такие цифры, собственно, и эксперты нам и прогнозировали, но куда важнее то, что вот резолюция, которая принята на Генассамблее, это что? Это очередная декларация или у нее могут быть какие-то практические последствия, которые ощутят на себе крымчане и не только крымчане, и в том числе, например, российские власти? Вот обо всем этом будем говорить с нашим гостем Антон Кореневич, юрист-международник, преподаватель Киевского института международных отношений, на связи с нашей студией. Антон, добрый вечер.
Добрый вечер.
А как правильно, как адекватно вообще расценивать эту принятую декларацию? Это именно резолюция, это декларация и не более, или у нее может быть какие-то практические последствия?
Ну, вы знаете, с точки зрения абсолютной теории, конечно же, эта резолюция не имеет прямой юридической силы, и поэтому применить ее прямо как документ, на основании которого базируются аргументы в международных судах, наверное, нельзя. Но, с другой стороны, исходя из практики международных отношений, значение этой резолюции Генеральной Ассамблеи, оно огромное, и оно очень четко дает понять, что международное сообщество, оно заняло линию абсолютно признания ситуации в Крыму оккупации, признания Российской Федерации государством-оккупантом и признания того, что это государство-оккупант может совершать даже самое серьезное нарушение прав человека. Мы должны расценивать эту резолюцию как очередной шаг, как очередной этап на пути к последующим, возможно, судебным процессам, которые, мы надеемся, будут открываться, да, касательно ситуации в Крыму. И я связываю эту резолюцию с отчетом Офиса прокурора Международного уголовного суда по предварительным расследованиям за 2016 год, где Офис прокурора Международного уголовного суда точно так же квалифицировал ситуацию в Крыму как оккупацию. То есть, по сути, мы имеем уже решение, пускай не такой юридической силы, как нам хотелось бы, но решение, которое говорят о том, что в Крыму есть оккупация. Почему это нам важно? Потому что таким образом мы сможем связать действия российских оккупационных властей с ответственностью за эти действия. Потому что без признания международным сообществом ситуации оккупации, на основании чего российские власти в Крыму будут нести ответственность?
Антон, ну смотрите, вот в этой резолюции, среди прочего, содержался призыв к Организации Объединенных Наций направить постоянную мониторинговую миссию по правам человека в Крым, чтобы крымчане, которым, например, валиваются правоохранители на рассвете, у которых ОМОН там окружает поселки компактного проживания, например, крымских татар и проводят обыски, чтобы они, ну, могли кому-то жаловаться, помимо, условно говоря, российского омбудсмена по фамилии Москалькова, в прошлом которого, в резюме которой записано, что она генерал-майор МВД. Но насколько вероятно то, что, собственно, Организация Объединенных Наций согласится вот, отправлять мониторинговую миссию по правам человека в Крым, с учетом того, что Россия, конечно, совершенно не в восторге от этой инициативы?
Вы знаете, мне кажется, тут результат может быть как позитивный, так и негативный. То есть мы, конечно, не должны забывать, что Российская Федерация является постоянным членом Совета Безопасности ООН. И, условно говоря, она может не выполнить любое решение любого органа системы Организации Объединенных Наций и не понести за это никакой юридической ответственности, да, предохраняясь своим вот этим статусом. Но, с другой стороны, вы знаете, когда об этом пишут в резолюциях Генассамблеи ООН, я не думаю, что Российская Федерация просто нигилистически к этому отнесется. Мне кажется, что это возможно. Другой вопрос, в каком формате и как это будет осуществляться. Конечно же, это все будет осуществляться через Москву. Да, на основе согласия Москвы и московских органов. Конечно, это все будет под очень серьезным надзором местных органов в Крыму. То есть, на самом деле, мне кажется, что Россия теоретически может такую миссию допустить, но, конечно же, она будет стараться как можно больше, скажем так, нивелировать ее значение на практике. Что мы, собственно, видели, да, нас допустило мониторов от Совета Европы. И мы помним, что этот отчет, ну, был таким, который сильно критиковали, в общем, и у нас в Украине, и в международном сообществе, да, то есть мне кажется, что Россия может допустить, но постарается сделать так, чтобы эта миссия абсолютно была неэффективной.
Ну и еще один вопрос. Вот мы наблюдали 26 стран, которые голосовали против украинской резолюции, и лично для вас там были какие-то неожиданности в списке вот этих 26 государств?
Вы знаете, нет, мне кажется, там почти те же государства, которые голосовали 15 ноября в третьем комитете. Это абсолютно прогнозируемо, это абсолютно логичная позиция этих государств. Я не вижу здесь какой-то зрады или еще чего-то, а просто есть определенные государства, у которых очень тесные связи с Россией, и которые не хотят, условно говоря, ее расстраивать, а есть государства, для которых права человека не являются первоочередным вопросом, и эти государства боятся, что если они проголосуют за похожую резолюцию, то скоро такой вопрос может быть поставлен против них.
Понятно.
То есть, мне кажется, тут все очень логично, и это нормально, что государства есть, которые голосуют против. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы постсоветские государства поддерживали Украину, так как действительно правда на нашей стороне.
Да, правда на нашей стороне, а вот пространство Realpolitik на нашей ли стороне, это хороший вопрос, который остается открытым. Спасибо, Антон. Антон Кореневич, юрист-международник, преподаватель Киевского института международных отношений, был на связи со студией Крым Реалии. Друзья, но если подытоживать, когда вам в очередной раз российское телевидение или крымские политологи, например, наподобие господина Александра Ирхина, который говорит о том, что никуда Запад не денется, а признает Крым российским, будут рассказывать о неизбежности скорого юридического подтверждения российской оккупации, то знаете, на самом деле ничего подобного не произойдет. И есть опыт многих территорий, которые десятилетиями живут под санкциями и в довольно сложных обстановках. И не даже Турция, которая член НАТО, но в свое время, в 70-е годы, оккупировала Северный Кипр, она вот не может добиться признания Северного Кипра. А это означает, что возврат к нормальному полноценному режиму существования полуострова возможен только в том случае, одновременно с возвратами желто-голубых флагов. Да, вас убеждают в том, что это невозможно, но знаете, последние 3 года особенно научили меня тому, что никогда не говори никогда. Лучше слушайте Крым Реалии. Берегите себя и до скорого.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.